Глава 62. Сотни квадратных километров радиоактивной пустыни. Все началось с того, что пропала, как и не было, сеть мобильной связи. Затем, по мере того, как машина продвигалась все дальше, к северу, жизнь стала медленно сдавать позиции во всем. Искрился под холодным декабрьским солнцем лед озер, простиравшихся к горизонту. Гладкий, блестящий, не дать не взять ракушки наутилусов. Придорожные указатели на покосившихся или упавших на землю столбиках рассыпались, словно обгоревшие картонки. Зато деревья, грозя голыми ветвями, приближались к шоссе так, будто идут в наступление. Но главное — это белизна. Мертвая белизна, сколько видит глаз. Этот снег, который не тает, снег, на котором оставляют следы одни лишь дикие животные — кролики, косули, волки, родившиеся и размножившиеся в отсутствии людей. Подумать только, а ведь Шарко с Люси даже и не добрались еще до запретной зоны. Тем не менее, еще дальше к северу жизнь внезапно вышла на поверхность. Они проезжали тогда по какой-то деревне. Как показалось Люси, давно покинутой всеми. Разбитые дороги, из окон домов торчат ветки деревьев. Время, похоже, остановилось. И вдруг она увидела на пороге одного из разрушенных домов группу детей. Кровь в жилах Люси застыла. Что они здесь делают? Владимир припарковался у обочины. Это самоселы. Мы сейчас в городе, который называется Базар, совсем рядом с границей зоны отчуждения в западной ее части. Население города эвакуировано, но те, кто победнее, постепенно возвращаются. Жилье здесь бесплатное, а прокормиться можно овощами и фруктами, которые растут в изобилии и стали ненормально большими. Некоторые дети и подростки объединяются в группы. Они так и живут стаями. Местные жители не задают себе никаких вопросов, просто стараются выжить. А слово «самоселы» означает «те, кто по собственной воле здесь поселился». Кое-где горели костры, вдоль кирпичных домов время от времени скользили тени. Шарко удивился, обнаружив прикрепленные над одним из подъездов еловые ветки с игрушками. У него возникло чувство, что они ходят по городу призраков, что попали в центр мира, замкнутого в себе самом, населенного людьми, ни для кого не существующими. Ермаков предложил остановившемуся чуть впереди него комиссару. «Дайте-ка мне фотографию женщины, которую ищете. Спрошу, не видели ли ее эти ребята? Всяко ведь может быть. А сами подождите в машине. Поинтересуйтесь тогда заодно и мальчиком, ладно?» Комиссар отдал Владимиру фотографии мальчика из больницы и Валерии Дюпре. Молодой переводчик ушел, не возвращался довольно долго, а, вернувшись, бросил снимки на козырек приборной панели. Никого не видели. Они молча поехали дальше. Некоторое время спустя Ермаков показал своим пассажирам на видневшиеся между искривленными ветвями деревьев ряды колючей проволоки. С той стороны запретная зона. У старого саркофага, которым, чтобы избежать утечки урана, накрыли четвертый блок, до сих пор можно увидеть рабочих. Правда, совсем небольшую группу. Два раза в неделю радиоактивные отходы вывозят отсюда в Россию на больших грузовиках. «Я думал, что все здесь давно заброшено, что никто больше сюда не заходит. Атомному лобби хочется выглядеть как можно лучше, понимаете?» «Потому они только то и делают, что возят с места на место отходы, тратя на это астрономические суммы. Хотя, если по-честному, вместо того, чтобы болтать насчет ракет к Юпитеру, надо бы им нагрузить этой мерзостью ракеты и отправить куда подальше». «Ваши автобусы забирали детей из базара? Занимались ими?» «Хотели бы, да невозможно. У тамошних обитателей нет никаких бумаг, никакого статуса. Они никто, их не существует. Ну и поэтому официально мы ничего не можем для них сделать». Вдоль колючей проволоки они ехали километров 5, миновали первые заброшенные городки и деревни, дети из которых побывали во Франции. Овруч, Полесская, Каждый раз машина останавливалась, и каждый раз Владимир тщетно пытался узнать хоть что-нибудь. Последний разговор был с мужчиной, который в конце концов махнул рукой, показывая куда-то вперед. Нет, и он не видел ни женщины, ни мальчика. Бегом вернувшись на место и включая зажигание, вздохнул переводчик. Видел только, как на мотоцикле кто-то тут довольно медленно проехал с неделю назад. И все. Какой был мотоцикл? И кто его вел, мужчина или женщина? Он и впрямь ничего больше не знает, но есть надежда, что нам хоть что-то расскажут в Вовчиках. Вроде бы мотоциклист двигался в том направлении. Шарко обернулся к Люси. Может, они и на правильном пути, вот только чем больше они приближались к Припяти, тем меньше у них оставалось надежды найти Валерий Дюпре живой. Слишком уж враждебна была эта земля. Слишком опасны люди, которых они преследовали. И как забыть о крови на бумажке, обнаруженной в кармане малыша? Еще с десяток километров, и они оказались в Вовчиках. Осколки XIX века, заблудившимся в ядерном апокалипсисе. Раздолбанные улицы, тачки, нагруженные картошкой, ободранные детские коляски, используемые как хозяйственные сумки. Только кирпичные дома, слегка приукрашенные по случаю Нового года, «Жигуленки» и «Таврии» с полуоторванными номерными знаками и свидетельствовали о том, какое время на дворе. Мужчины и женщины всех возрастов, сидя на морозе у порога своих домов, прямо рядом с товаром, торговали вареньем из черники, сушеными грибами, закатанными банками с какой-то едой. Увидев все это, Люси сразу вспомнила карту с показателями уровня цезия и большой кляксой ровно на том месте, где они сейчас находились. Здесь каждая ягодка, каждый плод, каждый гриб радиоактивны. И каждый человеческий организм. Владимир припарковался у бесконечного леса на небольшой прогалине, выполнявшей роль автостоянки. «Вот мы и подъехали почти вплотную к запретной зоне», — сказал он. «Вовчики — один из последних населенных, официально населенных, пунктов по второму периметру, до следующей деревни еще 70 километров к югу. А четверых ребят неделю назад мы увезли именно отсюда. Пожалуй, воспользуюсь случаем, навещу семьи этих малышей, гостящих сейчас во Франции. А заодно и поспрашиваю их родителей о том, что вы хотите узнать». Владимир взял фотографии и исчез за домами. Люси оглядывалась вокруг, смотрела на голые, перепутанные, как палочки для игры в микадо, ветви берез и тополей, чересчур синее небо, каменистые дороги. И в глазах ее читалась тревога. «Какой ужас!» — сказала она Франку. «Эти люди... Этот затерянный городок, и все это так близко к тому, что для нас всего лишь слово. Никому нельзя было оставаться здесь после аварии. Это их земля, Люси. Если ты прогонишь их отсюда, что у них останется? Но они же медленно умирают, отравленные страшным ядом, Франк. И в отравлении этом принимает участие их собственное правительство, их государство. Здесь даже материнское молоко не защищает новорожденного, а убивает его. Всех сейчас волнует Фукусима, тогда как вот тут, вот прямо перед нами, происходит ядерный геноцид населения. Это просто чудовищно, никак иначе и не скажешь». Люси задумчиво погладила себя по животу, а Шарко, натянув перчатки и надвинув шапку на лоб, вылез из машины, чтобы немного размять ноги. Он смотрел на лес и думал о монстре, затаившемся в 30 или 40 километрах отсюда. Люси права. Разве можно бросить всех этих людей на произвол судьбы? Слева от него стояла группа подростков. Держась на приличном расстоянии от приезжего, они с любопытством за ним наблюдали. Кто-то из них улыбнулся комиссару. Франк улыбнулся в ответ и с горечью подумал о том, что завтра Рождество, но единственный подарок, который получат эти ребята, очередная доза цезия 137. Внезапно один из подростков отделился от группы и двинулся к Шарко. у красивого, смуглого и светловолосого 15-летнего примерно мальчика с голубыми глазами, кутавшегося в дырявую куртку, в другой стране, наверное, и судьба была бы другая. Подойдя, парнишка заговорил и потянул комиссара за рукав, будто хотел, чтобы иностранец пошел за ним. Тут прибежал запыхавшийся переводчик. «И здесь вроде бы тоже никто ничего не знает, и никто никого не видел». Владимир попытался оттолкнуть мальчика от Шарко. «Не позволяйте им к вам приставать. Скорее всего, они сейчас начнут выпрашивать деньги. Поехали дальше». «Похоже, он хочет что-то мне рассказать или показать». «Нет-нет, поехали». «Я настаиваю на том, чтобы вы с ним поговорили и все выяснили». Мальчишка не отставал, пытался что-то объяснить. Владимир обменялся с ним несколькими фразами и сообщил полицейским. Он утверждает, будто видел женщину на мотоцикле и даже разговаривал с этой женщиной. Якобы она останавливалась здесь, в Вовчках. «Покажите ему фотографию». Ермаков повиновался. Мальчишка выхватил снимок из рук Владимира, бросил на него взгляд и закивал. Взволнованный комиссар заглянул ему в глаза и обернулся к переводчику. «Куда она ехала? Что или кого искала? Спросите у него, Владимир». Подросток нетерпеливо выслушал перевод вопросов, заданных полицейским, и принялся что-то отвечать по-украински, показывая пальцем на дорогу. Разговор у него с Владимиром получился долгим. Эта женщина искала способ проникнуть в запретную зону на своем мотоцикле, но так, чтобы не заметила охрана, рассказал Седовласый, вернувшись к своим спутникам. Она выдавала себя за фотографа, дала ребятам немного денег, и как раз этот вот мальчик, его зовут Гордей, отвел ее к дырке.
К какой еще дырке?
Дырками называют нелегальные места проникновения в Чернобыльскую зону. Мальчик снова дернул Шарко за рукав и потянул за собой, теперь уже совершенно очевидно желая куда-то отвезти. Владимир перевел. Он говорит, что дырка находится в 2 или 3 километрах отсюда, перед селом Красятичи. Он говорит, за дыркой начинается старая разбитая дорога, по которой машина проедет с трудом, но пешком ее запросто одолеешь. А идет эта дорога через всю зону, огибая с юга Атомку и заканчиваясь у озера Глубокое. Кстати, воды Глубокого и использовались в свое время для охлаждения реакторов. Шарко посмотрел на стену леса за спиной и спросил. А мальчик видел, как мотоцикл возвращался? Подросток ответил, что нет, не видел. Комиссар несколько секунд подумал и попросил Ермакова. Узнайте-ка у него еще вот что. Когда тут последний раз шел снег? 3 или 4 дня назад, переговорив с Гордеем, ответил переводчик. Ах, как жаль. Наверняка никаких следов мотоцикла уже не видно. Но Франк и не думал сдаваться. Пусть мальчик проводит нас туда, к этой самой дырке. Владимир растерялся, покусал губы, потом тихо сказал. Простите, но я туда не поеду. Я должен был отвезти вас в деревню, должен переводить, должен помогать вам во всем, но нелегально в запретную зону я не пойду. Думаю, вам тоже не следует пытаться проникнуть в такое опасное место.
Понимаю.
Что ж, тогда мы поедем туда одни, а вы, пожалуйста, подождите нас здесь. У вас будет время поговорить с родственниками детей. Переводчик нехотя согласился. Люси отвела комиссара в сторону. Лицо у нее на морозе совсем задубело.
«Ты уверен, что нам стоит так себя вести? Если мы хотим туда попасть, может, надо сначала связаться с посольством, с атташе?»
«Ну да, и потерять кучу времени на бумажки и болтовню. Меня тошнит от этого типа. Атташе хотел во что бы то ни стало навязать нам своего переводчика, чтобы тот за нами следил».
«А может, он из вежливости? Такой дипломатический ход».
«Что общего у дипломатов с полицейскими?» Комиссар вошел в лес, продвинулся немного вперед, осмотрелся. Почва и снег были покрыты коркой льда, хрустевшего у него под ногами. «Должно быть, наш мальчонка явился оттуда, из-за деревьев.
Автобус стоял здесь, и он, никем не замеченный, спрятался в багажном отсеке. В больнице у него на запястье обнаружили следы, подобные тем, что оставляет тесный стальной браслет. Я убежден, что ребенка держали в заперти где-то в зоне отчуждения, и Дюпре помогла ему сбежать. Не представляю себе никакого другого сколько-нибудь возможного сценария. Поэтому нам непременно надо туда.
Без оружия? Без ничего?
Выбора-то нет. Если мы увидим что-то подозрительное, вернемся, предупредим власти и службу внутренней безопасности. Будем действовать аккуратно. Договорились?
Будем действовать аккуратно. Ха, знаешь, смешно. Мне кажется, сейчас, здесь, со мной, снова Шарко дней своей славы. Тот, кому наплевать на любые правила, и кто сделает все, чтобы достичь цели.
Комиссар пожал плечами и подошел к Гордею. Владимир переводил.
«Он проводит вас до дороги и вернется сюда пешком, но он хочет что-нибудь за это получить».
«Разумеется».
Шарко достал из бумажника купюру в 100 евро и протянул подростку. Гордей, радостно улыбаясь, спрятал деньги. Когда комиссар с мальчиком сели в машину, был почти час пополудни.
Люси, на минутку задержавшись, спросила Владимира, «А радиоактивность? Чего точно надо бояться?»
«В общем-то, ничего, если будете осторожны. Не снимайте перчаток, ничего не пейте и не ешьте. Радиоактивность в почве, в воде, но не в воздухе, разве что в непосредственной близости к четвертому энергоблоку. А когда я говорю «в непосредственной близости», я имею в виду расстояние не больше нескольких метров. Я уже сказал, что саркофаг дает утечки, что урановые стержни реактора продолжают излучать, ну и если вы подойдете близко, схлопочете меньше, чем за час смертельную дозу».
Люси вместо того, чтобы поблагодарить, покачала головой.
«Да, обнадежили». «Ну ладно, мы скоро вернемся», — сказала она, протягивая руку переводчику. «Чем скорее, тем лучше. Будьте осторожны, а главное, не сходите с дороги. В этом лесу полно голодных волков. Природа стала очень агрессивной и, можете быть уверены, не проявит к человеку ни капли милосердия».